Парит радио «Свобода». В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тема общественного контроля за детскими учреждениями родилась после моей прошлой программы «Третий сектор», где я рассказывала о мальчике Вадиме Иванове, 10 лет, которого, по его словам, избивали в детском доме в Сыктывкаре. Сейчас мне бы очень хотелось дать небольшой кусок из интервью с директором детского дома, который прозвучал в прошлой программе, но мы совсем небольшой кусочек возьмем, именно где речь идет об общественном контроле, потому что мне показалось это важным, и эту тему мы в своей прошлой программе не раскрыли так, как мне бы этого хотелось. Итак, давайте послушаем. Иван Панюков, директор детского дома номер 1 имени Католикова в Сыктывкар. Как вы относитесь к идее общественного контроля за детскими домами, школами-интернатами и другими подобными учреждениями?
Пусть эти работники общественного контроля идут на стройку и строят дома для тех же детей, которые находятся в детских домах без жилья, и предоставляют их. А то научились вы тут контролировать без толку. Знаете, какая масса народу сидит и получает бешеные деньги, чтобы чего-то, кого-то вот так контролировать? Вот пошли бы и строили, и вот бы этим гордились, что я действительно для ребенка детского дома построил квартиру своими руками. Я против категорически.
А почему?
Для этого у нас есть соответствующее управление, которое контролирует на государственном уровне. Мы государственное образовательное учреждение. Еще общественники будут контролировать. Работайте на стройке, валите лес, рубите сучья. Готовьте пиломатериалы, чтобы ребенок вышел из детского дома и получил нормальное жилье. Вот чем надо заниматься этим общественным организациям, а не контролировать.
Напоминаю, что это был Иван Панюков, директор детского дома номер 1 имени Католикова в городе Сыктывкаре. Но, несмотря на нежелание этого директора общественного контроля, все-таки законопроект об общественном контроле в недрах Государственной Думы создается. И рядом со мной в гостях у меня как раз члены этой рабочей комиссии, которые трудятся над законопроектом. Я представлю наших моих сегодняшних гостей. Это Борис Альтшуллер, член Общественной палаты Российской Федерации, директор организации «Право ребенка». Валентин Гефтер, директор Института прав человека, член правления Фонда «Право и справедливость», а также Николай Белоногов, руководитель Центра творческого развития «Старт», Дмитровский район, Московская область.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я еще записала депутата Государственной Думы Наталью Карпович, она заместитель председателя комитета по вопросам женщин, детей и семьи. Итак, как мы сделаем? Давайте мы послушаем сначала с Натальей Николаевной интервью по поводу законопроекта. Как вы считаете?
Да.
Давайте мы тогда послушаем и потом обсудим. После какого случая вам показалось... Все, вот теперь надо работать над законопроектом об общественном контроле над детскими учреждениями.
Вы знаете, на самом деле очень много было обращений сегодня, и много СМИ и в прессе стали писать о том, что права детей в социальных учреждениях нарушаются, как меры принимаются, наказания, их размещают в психиатрические больницы для того, чтобы просто как бы девиантное поведение ребенка, ну как бы исключить из общего круга детей, которые в этом. Мы ездили в Тулу, смотрели на такие случаи, когда несколько детей были помещены в психиатрическую больницу как бы с диагнозами, хотя эти диагнозы не подтвердились, и мы разбирались, и в данном случае получили положительный результат, что ребенок не получил эту отметку, что он психически нездоровый, и дальше мог нормально жить.
Мы, кстати, вот только в прошлой своей программе я рассказывала об одном тоже таком случае в Сыктывкаре.
Да, случаев достаточно много вот по России пошли, и эту меру используют, но это не единственное нарушение. Кстати, самый большой вот отклик мы получили от тех некоммерческих общественных организаций, которые занимаются помощью обычным детским учреждениям, которые действительно участвуют в процессе, помогают материально, решают какие-то вопросы по программам, выездам детей куда-то, ну, то есть способствуют их развитию. Они стали обращать внимание, что когда они помогают, их помощь принимается, с одной стороны, но когда они хотят узнать о судьбе там того или иного ребенка, о дальнейших каких-то действиях, которые с их помощью также сделаны, они не имеют никакой возможности получить обратную связь. И это все дает возможность также посмотреть на закон, который был принят об общественном контроле в учреждениях закрытого типа, это тюрьмы, которые были. И мы видим, что сегодня общественная комиссия достаточно эффективно выполняет свою работу.
Наталья Николаевна, а вот я знаю, что общественная комиссия вот при тюрьмах, которые были созданы, созданы, вот у них есть один такой негативный опыт, по крайней мере, по мнению общественных организаций, говорили о том, чтобы исключить возможность саму ставить людей, ну, что называется, своих, чтобы это комиссии действительно на местах были независимые. Ну, конечно, вот как это предполагается сделать в данном законопроекте?
В проекте мы ориентируемся все равно на общественную палату, как на федеральный орган, который уже создан, и на непосредственно экспертов, которые будут из числа некоммерческих организаций выбраны как бы советом и поставлены. И мы видим действительно ротацию среди регионов, чтобы это были не местные люди, которые присутствуют в регионе и которые так или иначе связаны по тем или иным определенным жизненным позициям со своим местом, где он проживает. Мы предлагаем как бы сделать от федерального органа как бы такую ротационную комиссию, которая будет распределять людей, которые будут входить в этот перечень экспертов, которые будут тоже определены.
А хватит ресурсов этого совета?
Вы знаете, я думаю, что в любом случае сегодня заинтересованность регионов есть об этом. Просто регионы будут меняться специалистами. В каждом регионе сегодня есть общественные организации, которые активно участвуют, и можно отталкиваться от этого пути, формируя общественные советы при общественной палате.
А это будут командировки? Это значит, надо брать финансирование откуда-то находить?
Но, знаете, это механизм уже, который... Мы же все-таки говорим сегодня о законодательстве, и все предложения, которые есть, они сейчас рассматриваются. Мы как бы сделали общую схему необходимости закона. Дальше мы сейчас с вами зарабатываем только составляющую, которая важна для вот механизма обеспечения. Сейчас мы все это рассматриваем.
Наталья Николаевна, если у вас пока наметились ли какие-то расхождения с общественными организациями?
Ну, вы знаете, одно мнение, я не считаю, что нужно создавать иной какой-то орган. Я считаю, что нужно опираться на общественную палату. На тот федеральный орган, который уже сегодня создан. Чаще всего обращения идут через них и через депутатский корпус, который плотно взаимодействует. Вот на сегодняшний момент я предлагаю не создавать иную структуру, а подключить сюда также уполномоченного по правам ребенка со всей его структурой, которая будет дополнительным ресурсом, может быть, даже основным ресурсом к тем, которые подключатся как общественники в работе непосредственно в общественном контроле. В социальных учреждениях.
Технический вопрос. Когда будет этот законопроект представлен?
Ну, вы знаете, сейчас мы создали рабочую группу уже непосредственно над тем проектом, который был представлен, вынесен на общественное обсуждение. Мы дорабатываем внутри себя. Также этот законопроект ушел в аппарат Суркова, в его комиссию по законодательной деятельности, где мы надеемся получить их видение ситуации и доработать уже совместными требованиями для того, чтобы этот законопроект, когда поступил в Государственную Думу, он уже был с позицией для принятия.
А когда он
Я
может...
думаю, что это осенняя-весенняя сессия следующая. Внесение, возможно, на осеннюю сессию или весеннюю. То есть как, в зависимости, пойдет работа с правительством.
А весенняя, это, в смысле, следующая, да?
Да, конечно.
Напоминаю, что я беседовала с Натальей Карпович, заместителем председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы России. Итак, напоминаю наших сегодняшних гостей. Это Борис Альтшулер, член Общественной палаты России, Валентин Гефтер, директор Института прав человека, а также Николай Белоногов, руководитель Центра творческого развития «Старт». Итак, Борис Львович, у меня первый вопрос к вам. Вот вы первое интервью послушали с директором детского дома, но видите, вам будет оказано, судя по всему, очень жесткое и активное противодействие со стороны руководителей администрации детских учреждений.
Я не думаю, что будет оказано противодействие. В том, что сказал ты, господин из Сыктывкара, директор, есть то зерно, что действительно они нуждаются во всяческой помощи. И по жилью, и вообще это остро. И поэтому в законе, который мы в группе рабочей разрабатывали, написано «контроль и содействие». На практике, я вам скажу, мы уже много взаимодействуем с администрацией, с директорами детских домов, в том числе по ремонту, например, закрепленного жилья. Там страшные проблемы. И люди благодарны, и дирекции благодарны. И вот такого отношения, как он проявил, это, ну, это реакция на слово «контроль». А что касается вообще его реакции, конечно, здесь... даже не выдерживает критики, потому что те же шведы, специалисты, психиатры говорили, что у нас полвека назад в Швеции был такой же беспредел, как у вас. В этих учреждениях, в больницах, потому что там, где беспомощные люди в замкнутом пространстве и никакой ответственности, как с ними обращаться, развращают персонал. Все изменилось к лучшему, когда мы впустили туда общественность. Волонтеров ли, контроли. Вот общественность, это должны быть открытые места. Ему, конечно, интересно, чтобы дети были с ним один на один. Он законный представитель, и только прокурор и вышестоящая инстанция, которую он чаем поет. Это не пойдет. Конечно, закон пройдет, это решение президента, между прочим, такой закон должен быть. Так что я хочу сказать, что Наталья Николаевна правильно сказала в недрах Госдумы, но также в недрах администрации президента.
У меня вопрос следующий к Валентину Михайловичу. Вот у меня были некоторые сомнения, которые я высказала Наталье Николаевне, в том числе учитывая опыт создания комиссий общественных при Министерстве юстиции. Я знаю, что правозащитники сталкивались с некоторыми проблемами. Как избежать эти проблемы при создании общественных комиссий при детских учреждениях?
Сейчас ответов, конечно, на все, и в том числе в том тексте законопроекта, который наша рабочая группа подготавливает, не найдем. Хотя мы учли опыт и написания, и пробивания того закона, о котором вы упоминаете, по общественным избирательным комиссиям, по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания под стражей. И опыт уже работы больше года, практически полтора, самих этих комиссий, которые, кстати, точно так же, тем же механизмом, через общественную палату отбирались в каждом субъекте Российской Федерации. С помощью нас, экспертов. А в новый закон мы добавили еще, что в этом могли участвовать уполномоченные правам человека, уполномоченные по правам детей в Российской Федерации.
Право
ребенка,
да,
то есть Лукин и Астахов, их аппараты. Чтобы все эти организации вместе могли рекомендовать членов тех будущих наблюдательных комиссий, которые вот сейчас мы поговорим, чем будут заниматься.
То есть здесь вы согласны с Натальей Николаевной, что вот такая структура, это вот удобная структура?
Да, я думаю, что этот механизм пока наиболее оптимален. То есть через общественную палату, через разные общественные институции, сами общественные организации с мест подают своих кандидатов, там проходит какой-то профессиональный и бумажный, скажем так, минимально бумажный отбор, и запускаются в каждом субъекте федерации эти комиссии. Второй момент. Мы, правда, и об этом говорила уже Наталья Николаевна, и вот это предложение как раз и Бориса Львовича было, чтобы эти комиссии работали не только в своем субъекте, особенно если это маленькая область, предположим, там, но и имели возможность в пределах своего федерального округа, что поближе, меньше расходов на поездки и прочее, и ситуация более-менее однородная, но будут, конечно, мы понимаем, чтобы они могли действовать в рамках уже федерального округа. При этом, может быть, пока, во всяком случае, отказавшись от некой единой вертикали этих комиссий по всей стране, не нужно федеральной, пусть работают они в субъекте и в ближайших субъектах, составляющих округа.
Но не каждый с вами соглашается.
Ну, всегда есть дискуссия. На это есть. До закона еще далеко. Пока обсуждается только схема, как говорится. Вот важный вопрос теперь, что же проверять? Не только как образуются эти комиссии, из кого. Это тоже очень важный вопрос, конечно, но можно его пока оставить.
Давайте мы пока спросим у Николая, и потом вернемся к вам, потому что Николай, у него есть огромнейший опыт работы и с детскими учреждениями, насколько я знаю, многолетний опыт. Да? Вот расскажите, действительно, что проверять, как проверять, куда ходить?
Кому
содействовать?
Да. Ну, вот, на мой взгляд, конечно, здесь необходимость уже давно явно видна, вот этого закона. И что проверять? Тут говорить можно вообще часами, что там проверять, на самом деле, конечно, это очень большой объем нарушений. Практически вся, любое существующее сейчас учреждение, оно любое.
Ну, какое? Перечислите,
нарушается.
Что? Ну, ведь не пожарная безопасность же.
Нет, конечно.
Перечислите, что
нет,
именно
конечно.
Вы считаете самым необходимым,
скажем
самым
так,
важным?
Развитие, интеллектуальное развитие детей, например.
Помехи ему, не само по себе развитие.
Конечно, помехи, да, помехи этому развитию.
Детьми не занимаются.
Да, что детьми не занимаются. Это вот основная...
Нет, используем психиатрии.
Ну, использование психиатрии, конечно, в карательных целях, да.
Вы знаете, много таких случаев?
Вы знаете, много даже, это мало сказать. Я могу так сказать, что вообще вся система воспитания строится именно вот на этих дисциплинарных мерах, в принципе. То есть я практически не знаю ни одного заведения, ну вот на моей практике не было, откуда бы детей не отправляли бы вот так вот по этапу.
В воспитательных целях.
В воспитательных целях.
А
не знаю,
можно сделать другого, так, чтобы...
Они есть и хорошие, и плохие, но одно лучше, другое хуже. Но вообще хороший детский дом, это вообще понятие ненормальное.
Нечеловеческое.
Хороший детский дом, понимаете, да, нужно вектор немножко чуть поменять. То есть детский дом, это как понятие, вообще недопустимая вещь, в принципе, в нормальном обществе.
Но вот вы считаете, у вас есть опыт возможного, правильного, творческого, хорошего развития ребенка, не применяя психиатрию? Вот
конечно.
У вас лично.
Да, лично у меня, да. Да.
Что это за опыт?
Это опыт работы вот моего центра творческого развития «Старт», нашего центра. Не я один его создавал. И вот там мы работаем с детьми на абсолютно обратных принципах. То есть у нас...
Получается?
Абсолютно.
К вам
очень
приходят
хорошо.
Дети из других детских домов, например?
Конечно, конечно. И домашние дети к нам приходят.
Развиваются?
Заниматься. Развиваются. Начинают говорить, которые молчат. И так далее, и так далее, и так далее. Опыт уже очень большой. Хотелось бы его развивать, конечно, пошире. Потому что сейчас у нас занимается только 100 детей. А в нашем райончике... небольшом, как бы, Дмитровском, да, их больше 300. Мы можем пока только 100.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашей сегодняшней беседы – общественный контроль за детскими учреждениями в России. Гости сегодняшней программы – Борис Альтшулер, член Общественной палаты России, Валентин Гефтер, директор Института прав человека, а также Николай Белоногов, руководитель Центра творческого развития «Старт». Борис Львович, куда, зачем ходить? Что именно проверять в первую очередь, потому что понятно, что общественники вот в самом начале, на первых порах, просто не смогут все проверить, все поменять сразу. Но это невозможно просто.
Нет, ну я отвечу. Дело в том, что опыт-то есть уже, известный. Есть люди, которые умеют это делать.
Какой опыт?
Опыт Колоскова Сергея, да, он сегодня, который ходит как эксперт уполномоченный. Опыт, конечно, замечательный в Пермском крае Игорь Аверкиев и вот гражданской палаты Пермского края.
Но Пермский край – это вообще регион такой.
Я говорю сейчас о методически, технологически, что проверять, как. Проверка никогда не должна быть агрессивной в отношении администрации. Даже не надо даже близко это. Обязательно предъявляешь, обязательно первый разговор с директором и так далее. Но, тем не менее, при проверке, то, что делала Наталья Алексеевна Яковлева, начальник управления по правам ребенка, аппарата уполномоченного правам человека Владимира Петровича Лукина, она говорит в какой-то момент директору, и там кто сопровождает, а теперь, пожалуйста, за дверь. Я один на один поговорю. Как миленькие выходят, это обязательно. И тогда выясняется такое, почему потом этих детей спасаем.
А скажут ли эти дети?
Дети иногда говорят, это зависит. Нет, заранее там ничего нет. Являться надо без предупреждения.
Вот, кстати, это вот тоже вопрос, который я хотела задать. Будет ли в законопроекте прописана возможность общественного контроля без предупреждения?
Общественный контроль. Любой контроль с предупреждением – это оксюморон, очевидный нонсенс. Если это будет, значит, нет общественного контроля. Никакого нет. Ясно, что должно быть, но там другое, как это все. Вот, например, она как-то пришла в московский огромный интернат, 600 детей, социальный. И ей показывают евроремонт на первом этаже, приглашают директора. Она говорит, пожалуйста, меня в отделение милосердия. Там, где лежачие, и они открыли ей дверь, третий этаж. Туда войти нельзя. Закрыты окна, лежат они без простыней. В таком виде, все в своем этом всем. И никому нет дела, чем они там между собой занимаются уже, и половое созревание. То есть это вообще туда не ступает нога человека. Вот она попала. Но это редкий случай, она одна. Вот надо, чтобы эти... Вот то, что я говорил про шведов.
То есть надо готовить и специалистов тоже.
Насчет, пожалуйста, вот беспредел в закрытом учреждении будет всегда. Если администрация знает, что туда никто никогда не заглянет. В других странах, конечно, такой закрытости нет и, в принципе, быть не может. И это, кстати, есть еще другой вопрос, что надо туда допускать и контролирующие органы государственные, те же комиссии по делам несовершеннолетних, ведь их туда не пускают. Владимира Петровича Лукина не пускали. Вы понимаете, это надо на федеральном... А вот можно, все у нас можно. Удивляетесь? Не надо удивляться, знаем, где мы живем. Значит, здесь полный, повторяю, беспредел. Потому что закрытость. И вот такие директора, как выступал Сыктывкара, конечно, он не хочет. Но все равно, повторяю, он-то мыслит это как некую агрессию против него. А все-таки идти надо, мы хотим вам помочь. И люди благодарны, и администрация благодарна. И выясняется, можно резко на улучшение работы идет учреждений.
Валентин Михайлович.
Борис Иванович назвал это беспределом, но можно лучше знать. Я бы назвал правовой произвол. Почему нужен закон? Нас любят всегда говорить, зачем вы плодите законы, когда жизнь все равно в них не помещается. Но в данной сфере вообще, к сожалению, нет нормативного регулирования, если говорить юридическим языком. Поэтому могут пустить уполномоченного, могут пустить Бориса Ивановича, могут не пустить. Все построено, как, кстати, было и до нашего этого закона о контроле за местами принудительного содержания под стражей. Все построено на, так сказать, договоренности, на каких-то отдельных персонах.
И личных отношениях, да?
И часто иногда личных отношениях, которые тоже, кстати, не всегда способствуют делу, как мы понимаем. Поэтому очень важно, мне кажется, сделать это нормой. Но нормой прав совершенно большевого, это не угрожающий, не карающим мечом общественного контроля, а инструментом одновременно содействующим и выявляющим, конечно, те или другие серьезные изъяны. Важно, хватит ли у нас сил, я уж не говорю о том, что пробить закон, тут будут тоже свои, наверное, трудности, но даже когда он войдет в силу, хватит ли у нас сил у общественников?
С необходимыми поправками.
Да, 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 конечно.
По поводу сил, я хотел, может быть, добавить,
вот надеемся...
Николая здесь спросить, потому что то, что говорил Игорь Аверкиев из Перми, вы на что замахиваетесь? Вам на регион потребуется не меньше 500 контролеров. Нету такого ресурса общественного. Значит, ответ. На это есть ответ. И он предусмотрен в законе. Не надо столько контролеров. Нужно столько волонтеров. Волонтер не контролер. Он человек, который ходит, помогает, памперсы играет с ребеночком, но при этом это внешний человек, как в Швеции, присутствующий там. И он уже, наблюдательную комиссию, если что, несет информацию.
Но ему тоже надо обучать волонтеров.
Обучать надо всех. Но вот я хочу сказать, вот Николай в данном случае представляет также организацию, фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Московской области, которая впервые в России заключила официальное соглашение в 2007 году весной с Министерством здравоохранения Московской области, и сотни волонтеров входят в детские отделения, больницы и в дома эти самые ребенка, и действительно там резко улучшилась ситуация, потому что присутствуют внешние люди. Вот это опыт, конечно, надо распространять, и поэтому мы, это и есть содействие.
Николай, все-таки буквально две минуты я вам под заключение дам, чтобы рассказать вот непосредственно об этом позитивном опыте.
Ну, мне тут представили, как что я представитель организации «Отказники», но это немножко...
Нет, я Центр творческого развития «Стартия» представила. «Отказники» – это другая.
Да, мы с ними дружим и сотрудничаем, да. Их, конечно, работает очень много, и ситуацию действительно они очень сильно поправили, довели в Московской области до того, что сейчас на маленьких детишек очередь уже стоит на усыновление. Это вот за время их работы.
Это вот что такое прозрачность.
Это хорошие цифры. То есть, когда они начинали работать, у них там что-то 600 или 700 детей лежало только по больницам в Московской области.
Никак не вообще не учтенных.
Не учтенных, да. А сейчас очередь на них стоит.
То есть, маленькие.
Это хорошие цифры, мне кажется.
А ваши есть у вас тоже?
У нас цифры, знаете, какие есть.
Позитивный опыт какой-то. Ну, расскажите вот
лично. У нас дети уходят на усыновление. Те, которые у нас занимаются, дети, у нас уходят в семьи на усыновление прецедентные. То есть, это с тяжелыми психическими диагнозами. Взрослые уже дети по 15-14 лет уходят в семьи. Понимаете, вот это вот результат, это вот наш основной результат работы.
Не возвращаются потом, это очень важно.
Нет, не возвращаются.
Потому что бывает, что родители не справляются,
не могут. Ни одного пока
не
было возврата, не было, все было нормально. Но это как бы наше содействие семейному устройству, да. Вот. Но что касается остальных детей, которые не усыновлены, да, они у нас все на контроле. Их, с ними же произвести какие-то незаконные действия очень сложно, потому что администрация уже знает, что мы за ними следим, что они у нас все... Вот у нас 100 человек занимается, мы о всех стадиях детях знаем все.
Саму атмосферу в детском доме вам удалось изменить последний
раз? В детском доме мы не работаем, мы работаем у себя на территории.
Но они к нам приходят. Администрация по-другому начала воспринимать этих детей, это тоже очень
Могу
важно.
Сказать, что воспитатели, да, они по-другому стали уже смотреть на своих детей. Mm-hmm. Совершенно по-другому. Mm-hmm. Совершенно по-другому. Многие, не все, но многие. Администрация такая вот руководящая, пока нет. Нет такого. Но вот воспитатели, которые напрямую видят, что происходит, они, конечно, да.
Я напоминаю, что в программе, посвященной общественному контролю над детскими учреждениями, принимали участие Борис Альшулер, член Общественной палаты Российской Федерации, Валентин Гефтер, директор Института прав человека, а также Николай Белоногов, Центр творческого развития «Старт», Дмитровский район, Московская область. Мы продолжим через две минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шлях.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Чили превысило 80. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на чилийские власти. Сильно пострадали центральные районы страны, в том числе столица Сантьяго и крупный город Концепсион. По данным сейсмологов, в результате землетрясения в океане образовалось цунами, которое может угрожать ряду стран Латинской Америки, Новой Зеландии, Гавайским островам и, возможно, Филиппинам и Японии. В Москве на 39-м году жизни скончался известный актер Владислав Галкин. По предварительным данным, причина смерти – сердечно-сосудистая недостаточность. Галкин получил широкую известность благодаря ролям в фильме «В августе 44-го», в сериалах «Дальнобойщики», «Спецназ», «Мастер и Маргарита» и других. В Смоленске продолжаются обыски в мэрии и квартирах задержанных накануне мэра города Эдуарда Кочановского, его заместителя Валерия Осипова и одного из охранников. Все трое подозреваются в вымогательстве в особо крупном размере. Защита бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, осужденного на пожизненное заключение за стрельбу в людей в московском супермаркете, обжаловала приговор в Верховном суде России. В Новороссийске избит правозащитник Вадим Коростелев, который представляет интересы бывшего майора милиции Алексея Дымовского, выступившего с публичной критикой руководства УВД Новороссийска. Афганские международные силы очистили от боевиков город Марджа в провинции Гельмент на юге Афганистана. Об этом сообщило сегодня командование сил НАТО. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли 5 человек, 3 полицейских и 2 мирных жителя. Это были краткие новости на волнах свободы.
На волнах радио «Свобода» звучит программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. «Эко-чашка» – первый в России экологический фестиваль, который организовали волонтеры. При этом программа обширна, число участников внушительно. Действие происходит в выставочном пространстве в центре Москвы. За несколько дней посетители смогут увидеть зарубежные фильмы, сходить на экозавтраки, поучаствовать в дискуссиях на темы экологического кино, архитектуры, экотуризма, сохранения заповедников, угрозы изменения климата и многих других. В числе приглашенных директор экоцентра «Заповедники» Наталья Данилина, бельгийский режиссер Жак Аллард, телеведущий Николай Дроздов, Жанар Кусаисова, сценарист и писатель, руководители различных программ Всемирного фонда дикой природы и Гринпис. Пресс-релизы и специальные бумаги. Вместо стульев – картонные коробки. При доставке фильмов на фестиваль были использованы новейшие модели самолетов, которые меньше расходуют топливо и таким образом наносят природе меньше вреда, нежели обычные модели, уверяют организаторы фестиваля. Беседую с Анастасией Лауканин и Натальей Парамоновой, которые не пользуются пакетами в супермаркетах, практикуют раздельный сбор мусора и путешествуют только поездами.
Никакой проблемы нельзя решить, если о ней не говорить. И этим фестивалем мы хотим показать, что работа с темой экологии может быть интересна. Все фильмы – это новый формат кино, это полудокументальное, полуигровое кино, которое интересно смотреть.
А как возникла эта идея, расскажите?
Я работала на многих фестивалях, и один из фестивалей по совпадению был экологическим.
То есть, вы работали в качестве кого на фестивале?
Журналиста. То есть самые разные фестивали, короткометражных фильмов, мультиков. То есть, и однажды, как журналист, я поехала в Италию на итальянский фестиваль «Cinema Ambiente». Я поехала со скандинавской командой режиссеров из Стокгольма на поездах. У меня было множество вопросов, я не могла понять, почему нам нужно тратить 3 дня в пересадках на поездах через всю Европу, чтобы попасть в Турин. Пока я ехала, это, собственно говоря, был первый этап представления. Я разговаривала с этими режиссерами, которые снимают фильмы. И потом приехала в Турин, который, то есть этот город неделю жил экологическим фестивалем. Во всех кинотеатрах, во всех газетах. Там устраивали лекции, приезжали экологи, приезжали режиссеры, которые читали про себя в газетах за чашкой итальянского кофе. То есть это было что-то поразительное. И что поразило меня, что каждый из этих режиссеров предлагал решение. Он не просто заявлял проблему, вот у нас есть проблема, вот у нас изменение климата. Он не просто показывал некрасивую картинку. Он предлагал решение, причем экспериментируя на себе. То есть, ну, из любого изменения нужно начинать с себя, и он прекрасно это показывал.
Ну, вот, например.
Вот фильм, который у нас открывает фестиваль «Рецепты для катастрофы». Человек говорит, слишком много каждый из нас выкидывает в атмосферу углерода. Слишком много. Планета может выдержать 3000 с каждого человека, а мы выкидываем 30 минимум. Нужно уменьшить. Мы не можем уменьшить долю в тяжелой промышленности от страны. Но я могу сам что-то сделать. Я могу, например, не полететь самолетом, а поехать на поезде. И он снял кино, где он на целый год посадил себя и свою семью, то есть это жена и двое детей, на год на нефтяную диету. То есть
это как?
Семья год жила без всего, что связано с нефтью. Никаких машин. Никакой пластиковой упаковки. Ничего, что хотя бы косвенно связано с нефтью. То есть проблемы, оказывается, возникают везде. То есть, я не знаю, зубная щетка, простите, зубная паста, простите, Рождество, там несчастная семья праздновала вообще каким-то непонятным образом. Муж диктатор, конечно.
А электричество?
У него тоже были проблемы с этим. Он электрогенератор поставил и потом до солнечной батареи додумался. То есть это эксперимент в течение года. Они находили, пытались находить какое-то решение, потому что там на неделю садиться это одно, а вот в течение года надо жить другое. Понятно, что он никого не мог заставить это сделать.
И в смысле, из его семьи. Никого заставить. Или друзей. Детям сколько лет было?
Детям 7 и 12 лет.
И как они это все воспринимали?
Сначала как шутка, пока, конечно, не тронули их святого. Это Рождество, то есть маленький ребенок подходит к папе и говорит: «Папа, елка пластиковая». Он говорит: «Ну вот, вот так, будем искать настоящий». Он говорит: «Дерево, подожди, 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 но игрушки тоже пластиковые». Потом, конечно, маленький ребенок задумался и говорит: «Подожди, подожди, а камера твоя, она тоже пластиковая». То есть дети, на самом деле...
На этом надо было фильм заканчивать.
Дети реагировали очень живо, потому что они много времени проводили на природе, и они тоже не могли не видеть, что происходит. Там было более жалко жену, на самом деле. Приходилось с этим жить. Потому что, как минимум, она заботится о детях. Дети должны чистить зубы. Сумасшедший отец делает им пасту сам, которым дети чистят зубы, плюются, которые то ли солдат, то ли еще что-то, непонятно. Ей приходится пользоваться тушью, не знаю, там, мертвой бабушки, потому что она не может купить новую тушь, ну вот совсем. Проблемы с электричеством, проблемы с добиранием до дома, нужно брать 9 автобусов в день, ну, в общем, на самом деле 7
лет. А деньги откуда? Ну, зарплаты, магазин, продукты покупать,
это что работает? Это все в процессе работы более того сделано. То есть здесь самое интересное было, что это обычная семья, которая вот села на такую диету.
Ну, вам понравился этот его опыт?
Сам фильм снят прекрасно, это во-первых, и он снят очень иронично, он откровенно смеется над собой, над людьми и над ситуацией, на которую он попал. Но что я могу сказать, например, что из Турина до Москвы я тоже добралась на поездах. То есть, ну все, меня уговорили. Я 3 дня добиралась, застряв где угодно. Там, не знаю, на мои поезда падали деревья, но нельзя же теперь пользоваться самолетами, елки-палки.
Так, а вы расскажите, вы ездите на поездах или нет?
Ну, я пока еще летаю на самолетах, но поезд... Просто надо действительно затормозить свою жизнь, чтобы пересесть на поезд. А идея мне очень понравилась, то, что Настя рассказала об этом фильме. Я думаю, ну надо же...
Когда она приехала,
да. Рассказывать, ну давай посмотрим, здорово. А так как... И пошел какой-то процесс. Надо было договориться с режиссером, чтобы он прислал фильм бесплатно. Потом я думаю, ну раз уж он его уже прислал. Вот. Почему же мы будем его смотреть вдвоем? Надо бы нам как бы вместе еще кого-то посмотреть. Вот этого мужика, который вот это сделал со своей женой. Вот давай его быстрее посмотрим. И так все это нарастало. Мы стали ходить. И мы думали найти наши фильмы на самом деле. Но это стало... Вот это вообще стало такой проблемой.
Потому что российских фильмов нет.
Российских, ну, может быть, их мало. То есть все, что за 3 месяца работы над фестивалем удалось найти, это все-таки только фильм о дикой природе, а вот фильмов вот такого плана, такого опыта нет. Хотя людей, которых это интересует, ну, достаточно, они очень активные экологи в Москве, но материала, и вот когда мы начали рассказывать об ЭКО-чашке, о фильмах, которые будут заявлены, очень много поступило предложений показать фильмы в Казани, в Питере. И мы постепенно, дело в том, что начали разговаривать с ВВФ, с Гринпис, еще с кем-то, и все это обрастало, и в итоге... Находились люди, которые предоставляли, готовы предоставить помещение бесплатно. Кто-то вот привозил фильм, потому что он застрял, действительно не мог никак дойти из Канады, а надо было его еще переводить. Нашлись люди-волонтеры, которые переводили, накладывали субтитры. Потом, в общем, мы решили, что надо на фестиваль привезти режиссера. И написали ему об этом.
Из Канады, да?
Нет, не из Канады, ближе, из Бельгии.
А подожди, режиссер, который вот свою семью...
Нет, он должен приехать, но, к сожалению, не смог. Он был. А приедет режиссер из Бельгии, который снимал по эко-архитектуру. Мы посмотрели этот фильм, это совершенно чуть... Это просто замечательные люди. И вот он согласился приехать. Правда, мы написали, что приезжайте к нам. И он нам пишет в ответ: да, конечно, оплатите мне перелет. А мы пишем брюссельскими авиалиниями. А не могли бы вы? Они: да. Мы: ну да. И через какое-то время они оплатили перелет.
Да. Они оплатили перелет, да, режиссера, да?
Да, да. Потом, так как вот какие мы с кем-то разговаривали о том, как мы это будем делать, что мы будем делать, нашлись люди, которые оплатили нам программки. Вот эти, мы их сделали многоразовыми, как открытки, чтобы люди не выбрасывали, они сами по себе красивые. И мы надеемся, что их вот, да, не будут выброшены завтра. Вот, и так постепенно вот этот фестиваль состоялся.
То есть вы фактически на него не потратили никаких средств денежных?
Да, у нас не было своих каких-то средств, у нас не был бюджетный фестиваль, у нас просто была идея и просто люди, которые нам помогли сделать этот фестиваль.
Это фестиваль, да, нет денег в нем совсем. всем. То есть один человек, который снимал фильм про наш фестиваль, он сказал, да, бартер спасет мир, и бартер – это идея будущего. И поразительно, какой отклик все это нашло. Люди писали нам, ну вот опять-таки из Питера, вы должны приехать к нам. Люди писали из Воронежа, мы к вам срочно выдвигаемся, потому что это чудо. Люди писали из Беларуси, говорили так, мы не поняли, а почему в России, да, в Беларуси нет.
А что именно привлекло людей? Есть Всемирный фонд дикой природы, есть Greenpeace, они столько лет уже занимаются, множество. Что именно привлекло в вашем фестивале?
Здесь, наверное, интересен тот факт, да, можно ведь по-разному воздействовать. Здесь близкая, знакомая форма – это кино. Это форма, с которой можно работать. Это форма, которая очень влияет. Это яркая форма, которую можно сделать интересно. И все привыкли к тому, то есть самое интересное, все привыкли к тому, что экологическое кино – это красивая картинка, некрасивая картинка, и вот, ну и все. То есть это скучно, это неинтересно. А многие понимают, что это проблема, которые нужно заинтересовать очень многих. Потому что очень легко показывать вверх, говорить, это большой дядечка в черном костюме ответственен за проблемы. А я, которая вот живу, летая в отпуск на самолете, езжу на машине и покупаю 15 пластиковых пакетов в день, я не имею никакого отношения к планете. То есть многие люди, вот как эковики, например, я не знаю, они понимали проблему. Они понимали, что на людей, на большое количество людей можно воздействовать кино, можно воздействовать фильмом. У нас в России есть несколько фильмов. Это «Home», он к нам приехал, «Дом» Бертрана. Это фильм «Жизнь после людей». Эти фильмы заезжены по всей России, они показывались везде уже. Просто, вот, я не знаю, там даже по подвалам их показывали. Эта тема интересна, эта тема нужна. А тут целых 4 фильма именитых режиссеров, интересных режиссеров, которые были на всех фестивалях. Это же здорово. Все обрадовались.
То есть это же, да, согласна?
Ну, меня поразило это, что люди, когда не понимают, зачем они это делают, они начинают что-то действительно делать, что-то хотеть. Потому что мне наше гражданское общество было в таком... Мне казалось, что это не очень реально. Оказалось, что да, человек может решить, что мне это нужно, и я готов вам помочь. Прийти и складывать, я не знаю, пакеты для журналистов или делать стулья для, от ВВФ. Вот эти вот картонные стулья собирать.
То есть, на самом деле, вы сначала не очень-то были. Я просто... То, что у вас получится состоится фестиваль вот, без копейки денег.
Ну, нет, ну, как бы, когда ты начинаешь чем-то что-то делать, тебе кажется, что он точно должен быть. И уж вдвоем мы посмотрим фильм всегда. Поэтому
если
здесь
что,
терять было нечего абсолютно. Поэтому так, я думаю, все и получилось.
Ну, получилось, да, вы считаете?
Получилось. Это здорово. Что интересно, что разные форматы. Это первый раз. Непонятно, действительно, как лучше влиять, что найдет лучший отклик. Это утренний эко-завтрак с чашкой. Это вечерний показ с фотографиями. Это целый день, когда там лекции, режиссеры, интервью. Посмотрим, что будет интереснее людям.
Вы думаете, что будет интереснее? Вот ваше мнение.
Мне кажется,
вы все же фильмы смотрели?
Да, да. Мне кажется, что я бы на все сходила. Мне нравится, что все время есть спикер, который говорит о фильме, перед фильмом, после фильма. Есть вот, у нас приглашенная сценарист, который будет рассказывать, как снимать экологическое кино, как ей кажется, это можно делать. По архитектуре есть люди, которые, архитекторы молодые, которые представят свои проекты. Нет, но дело в том, что мы это делаем, поэтому интересно все. Сказать, чтобы мне было неинтересно здесь, ну, наверное, мне сложно. Мне ужасно хочется попробовать все, и мне хочется, чтобы в следующем году, я не знаю, было 5 фестивалей, каждый один по завтракам, другой по ужинам, третий по специальным дням.
Напоминаю, что я беседовала с организаторами экологического фестиваля «Эко-чашка» в Москве Анастасией Лауканин и Натальей Парамоновой. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Средняя продолжительность жизни в России по итогам 2009 года увеличилась более чем на один год и составила в среднем 69 лет, заявил на заседании правительства вице-премьер Александр Жуков. При этом количество умерших, по словам вице-премьера, сократилось на 62 тысячи. Естественная убыль населения в 2009 году снизилась более чем на 30% по сравнению с уровнем 2008 года, сообщил вице-премьер и добавил, это самый главный показатель эффективности нашей работы. Подобные темпы увеличения продолжительности жизни могли бы стать настоящей мировой сенсацией, если бы с этими цифрами были согласны эксперты. Продолжение темы в медицинской рубрике Ольги Беклемищевой.
Спросить самого вице-премьера, откуда взята статистика для его доклада, мне, конечно, не удалось. Ученые, которых я спрашивала, не разделяли энтузиазм вице-премьера. По мнению профессора Юрия Комарова, средняя продолжительность жизни больше всего зависит от уровня смертности.
На пожилой возраст приходится примерно почти 60% всех случаев смерти. Это естественно. Кто сейчас вступил в пожилой возраст? В пожилом возрасте сейчас находятся те люди, которые родились либо в годы войны, после войны. Это было малочисленное поколение. Кто рождался в годы войны? Копейки. Цифр точных нету. Конечно, тогда переписи не проводились. Но первая перепись, которая проводилась в начале 50-х годов, показала, сколько у нас 10, там, 12-летних, 15-летних детей. Что показывает косвенно, сколько их родилось в годы войны и сразу после войны. Это было минимальное. И вот это минимальное число пожилых людей. И, естественно, количество летальных исходов уменьшилось. Это естественно просто. Их стало меньше, пожилых людей.
А вот мнение Анатолия Вишневского, директора Института демографии при Высшей школе экономики.
У нас смертность действительно, начиная примерно с 2007 года, снижается во всех возрастах и от всех причин. То есть позитивная тенденция у нас налицо. Но надо иметь в виду, что вообще у нас смертность очень высокая, выше, чем почти что в любой другой развитой стране и выше, чем во многих развивающихся. И поэтому вот эти подвижки, они пока ничего не решают. У нас бывали такие повышения. И раньше. Иногда это сводилось к колебаниям. У нас после середины 60-х годов снижалась смертность, потом она в горбачевские времена там на несколько лет повысилась, потом снова снизилась, потом и даже в 90-е годы и 2000-е она несколько раз колебалась. Поэтому пока ничего такого сказать, что вот точно установилась позитивная тенденция, нельзя.
Но может быть все-таки снижение смертности это уже большая победа правительства? Юрий Комаров считает.
Во-первых, надо сказать, что хвастать здесь совершенно нечем, потому что мы еще не вышли на уровень конца 60-х годов. У нас по переписи 68-69 годов средняя продолжительность жизни для обоих полов была выше, была 70 лет. В то время, когда другие страны очень интенсивно развивались, безусловно, из 2000 года они почти все страны Европы нарастили свою продолжительность жизни.
Директор Института демографии Анатолий Вишневский тоже не склонен считать меры, предпринятые правительством, значимым фактором улучшения демографической ситуации в России.
Наверное, какие-то позитивные меры государства могут оказать позитивное влияние, но я не думаю, что у нас такие уже большие меры. Затраты пока на здравоохранение у нас не очень большие по сравнению с другими странами, а сейчас снижение смертности стоит дорого, и поэтому вот я говорю, что тут очень осторожно надо быть с истолкованием этих результатов, безусловно, позитивных. Связывать их только там с реализацией проекта здоровья я бы не стал, потому что очень много зависит от самого поведения людей, допустим, от потребления алкоголя, в частности, который у нас остается высоким, хотя какие-то подвижки там тоже происходят, но мало нам известны, потому что трудно измерить. Общий фон такой социальный и экономический имеет значение. Одним словом, нельзя только сводить к мерам, специальным мерам государства, хотя, конечно, любые меры, направленные на снижение смертности, можно только приветствовать.
Но, может быть, стимуляция рождаемости, действительно проводимая правительством Путина, дает свои плоды?
Когда мы говорим о том, что у нас сейчас растет рождаемость благодаря родовым сертификатам, это глупость, конечно, потому что ни один специалист, уважающий себя, это никогда не скажет. Если он не политизирован, конечно, и не ангажирован, скажем, там, Единой России или еще какой-нибудь другой партии. Значит, у нас действительно последние годы, начиная с 2006 года, растет число рождений. Но за счет чего оно растет? Средний возраст рожающих женщин у нас 26 лет. И вот теперь, если эти 26 лет мы отбрасываем назад, куда мы попадаем с вами? 1984 год. Что было у нас в 80-е годы? Начиная с 1981 по 89 год, у нас каждый год рождалось до 2,5 миллиона детей. Вот это вот количество большое детей, которые родились, они сейчас перешли в детородный возраст, они дают большее число рождений. Вот и все. А начиная с 91 года, эта волна уходит вообще вниз. Совершенно. По экспоненте буквально. И получается, что у нас в 90-е годы 1 200 000 1 300 000. Вы представляете, почти в два раза уменьшалось количество детей. Мы поэтому можем уже прогнозировать, что у нас будет в ближайшие, скажем, 20-30 лет. Потому что все те, кто перейдет в детородный возраст и будет рожать через 20-30 лет, они уже сейчас родились.
Это был профессор Юрий Комаров. Анатолию Вишневскому я этот вопрос задавать не стала. У меня возник другой вопрос. Как будет российское правительство оценивать показатели смертности и рождаемости через 5-6 лет, когда начнет рожать малочисленное поколение 90-х годов? Или тогда критерием эффективности работы правительства выберут что-нибудь другое? Ольга Беклемищева о жизни и смерти российских граждан. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В Европейском парламенте обсуждается законопроект об увеличении отпуска по беременности и родам. Депутаты предлагают продлить оплачиваемый отпуск для матерей с 14 до 20 недель, а также предоставить двухнедельный оплачиваемый отпуск отцам. Законопроект вызывает критику некоторых европейских политиков, которые считают, что эта мера может создать дополнительные финансовые трудности в период экономического кризиса. Окончательное решение по этому поводу депутаты Европейского парламента должны принять в марте, сообщает Euractiv.com. Другие социальные новости вы узнаете из нашей следующей рубрики.
Сотрудников французской государственной сети железных дорог обвинили в расизме из-за появившихся в поездах на юго-западе Франции предостережений. Проблемы с румынами, зарегистрированы многочисленные кражи багажа, сообщает британская газета «Таймс». Пассажиров просят сообщать о румынах, которые едут в поезде. Это связано с участившимися случаями краж с участием румын. История вызвала неоднозначную реакцию во французском обществе, пишет «Таймс». В стране вновь вспыхнули жаркие споры по поводу того, разумно ли было принимать Румынию в Евросоюз. Значительная часть французов считает это решение ошибкой. Объявление в поездах всколыхнуло волну антирумынских настроений на французских сайтах. Например, один из посетителей сайта написал: «Всем известно, что они учат детей грабить туристов и путешественников. Полиция ловит их ежедневно, но должна отпускать, потому что они несовершеннолетние».
Французская пресса постоянно сообщает о преступлениях, совершаемых предположительно румынскими бандами. В прошлом месяце 8 румынских детей в возрасте от 12 до 17 лет были арестованы по обвинению в краже 20 тысяч евро у людей, получавших наличные в парижских банкоматах. В прошлом году средства массовой информации сообщили об аресте румынской банды, подозреваемой в кражах в супермаркетах на французской Ривьере. А в 2008 году Высший совет по аудиовизуальным коммуникациям сделал замечание французскому спортивному журналисту за то, что во время футбольного матча между Францией и Румынией он в эфире назвал румын мелкими воришками. Однако писатель Мулу Аккуш, увидевший в поезде антирумынское объявление, сначала подумал, что это чья-то неудачная шутка. Он был поражен, когда узнал, что это серьезный текст, написанный сотрудниками службы безопасности. Этот текст вызвал бурную реакцию румын, проживающих во Франции. Румынско-французский сайт «Румынофилия» упрекнул железнодорожников в расизме. Французская железнодорожная компания сняла все объявления и выступила с извинениями. «Такое не должно было произойти. Проводится внутреннее расследование, выясняются причины», — заявил представитель компании. И несмотря на антирумынские настроения, на горячую линию о пассажирах-румынах не поступило ни одного звонка, отмечает газета «Таймс».
Миланский суд осудил 3 менеджеров компании Google за вторжение в частную жизнь и приговорил их к 6 месяцам лишения свободы условно. Поводом для такого решения стало размещение американской корпорацией видеосюжета об издевательствах над юношей, страдающим аутизмом, сообщает газета «La Repubblica». Газета подробно рассказывает об этом в видеоролике. Студенты технического института Турина стоят и смотрят, как их соученики избивают неустановленным железным предметом кулаками и ногами своего однокурсника, больного аутизмом. Один из студентов пишет на классной доске «СС» и изображает фашистское приветствие. Избиваемый студент почти не сопротивляется. Нападающие бросают в него разные предметы. Чтобы как-то защититься, пострадавший роняет очки, наклоняется и, тяжело дыша, начинает их искать. Студенты, находящиеся в аудитории, никак не реагируют на происходящее. Сюжет, снятый в конце мая 2006 года, разместили в интернете 18 сентября того же года. Видеоматериал оставался в сети до 7 ноября, и число посетителей этой страницы составило около 5500 человек. Позже руководство Google удалило видеоролик, сообщает «La Repubblica».
После появления сюжета в интернете многие предположили, что это клевета, направленная на достижение коммерческих целей. Тем не менее, в суде информация о клевете не подтвердилась. Эта история поставила перед европейским обществом серьезную проблему. Можно ли размещать в интернете подобные видеоматериалы? Защита частной жизни человека должна быть выше интересов бизнеса, полагают заместитель прокурора Милана Альфредо Робледо и мэр города Франческо Каяни. В то же время менеджеры Google и их адвокаты убеждены в том, что в обязанности руководства компании не входит контроль за размещенными материалами. По словам представителя итальянского подразделения Google Марко Панчини, подобный контроль вступил бы в противоречие с базовыми принципами свободы, на которых держится интернет. С тем, что свободное демократическое общество не может существовать без свободного интернета, согласен и посол США в Италии Дэвид Торн. В любой стране общество не должно оставлять без внимания подобные злоупотребления. Тем не менее, очевидно, что размещение оскорбительных материалов не может служить предлогом для нарушения базовых принципов свободы слова. Цитирует слова Торна «Ля Република», заключая публикацию.
В Испании вскоре появится новый центр для людей с психическими отклонениями, сообщает газета «Эль Мундо». 25 лет назад в стране было закрыто большинство психиатрических клиник. Многие пациенты тогда лишились профессионального медицинского ухода и вернулись в свои семьи, напоминает «Эль Мундо». Однако в Министерстве здравоохранения Испании эту ситуацию считают не совсем правильной. В настоящее время сотрудники министерства разрабатывают экспериментальный проект, называя его новым подходом к уходу за людьми с психическими отклонениями. Это будет одновременно и клиника, и консультативно-диагностический центр. Планируется открыть стационарное и амбулаторное отделение. Медики будут работать по специальным программам терапии и амбулаторного лечения, которые уже доказали свою эффективность. По данным Министерства здравоохранения, центр откроется через 2 месяца в Валенсии. Предполагаемое количество мест от 85 до 100. Клиника будет принимать больных со всей страны, причем не только по направлению врачей. Основанием для госпитализации может стать документ, подтверждающий болезнь пациента, заключает «Эль Мундо».
Европейские социальные новости подготовила для вас Мария Плисецкая. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Михаил Касторов и Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.